Пока мы идем по плану, значит, это включено, есть вот требования политического характера к наземным средствам, космических проектов. 30 минут, пожалуйста.
Принципы обеспечения навигации управления космическим аппаратом в дальнем воздухе. Прежде всего рассмотрим два проекта перелета к Луне. Включенные в Федеральную космическую программу России, это проекты «Луна-ресурс» и «Луна-гол». Динамические операции, необходимые для реализации проектов с точки зрения баллистики и навигации, примерно одинаковые. Поэтому рассмотрим более подробно один проект «Луна-ресурс». Проект «Луна-ресурс» предполагает доставку лунохода на Луну в район Южного полюса. Схема экспедиции состоит из следующих этапов. Выведение российского космического аппарата «Луна-ресурс» и индийского орбитального космического аппарата на траекторию перелета к Луне индийской ракеты-носителя, проведение траекторных измерений на траектории перелета, определение параметров движения, расчета выполнения одной или двух коррекций в случае необходимости, торможение Луны и переход космического аппарата на околокруговую полярную орбиту искусственного спутника Луны высотой 100 км над поверхностью, проведение на околокруговой орбите с высотой 100 км траекторных измерений, определение по ним параметров движения космического аппарата, расчет выполнения двух связанных коррекций, обеспечивающих выполнение посадки в заданную область. Проведение траекторных измерений на околокруговой орбите искусственного спутника Луны после выполнения коррекции, определение параметров движения по этим измерениям, расчет выполнения орбитального маневра, обеспечивающего переход на предпосадочную орбиту с высотами поселения и переселения, стоя в 17 км, соответственно, с угловой дальностью 80 градусов от переселения до точки посадки. Проведение траекторных измерений на предпосадочной орбите искусственного спутника Луны, определение параметров движения и расчет уставок на посадку. Торможение и приведение космического аппарата в точку, расположенную примерно на высоте 2 км, на точке посадки, движение космического аппарата на участке прецизионного торможения, достижение поверхности Луны со скоростью порядка 3 метров в секунду по вертикальной составляющей и 1 метра в секунду по горизонтальной. Ну и последний этап функционирования лунохода на поверхности Луны. Масса спускаемого аппарата, сухая масса посадочного аппарата составляет около 450 кг, а масса перед началом сеанса посадки около 880 кг. Следующий проект, проект «Спектр РВ», предусматривает полет в точке L2 системы Солнца-Земля. Возможно две схемы перелета с гравитационным маневром у Луны и прямой перелет. Использование гравитационного маневра у Луны позволяет привести космический аппарат на голоорбиту радиуса, голоорбиту в окрестности точки L2 радиуса порядка 330 тысяч километров. Однако при этом протяженность окон старта невелика. Например, в декабре 2012 года она составит всего 15 часов. Особенностью космического аппарата «Спектр РВ» является использование двигательной установки, которая обеспечивает малую тягу, малую величину тяги. В результате создаваемое ускорение имеет столь малую величину, что нельзя использовать акселерометры для определения момента выключения двигательной установки по величине набранной характеристической скорости. Проект «Венера-Д» также включен в Федеральную космическую программу. Задача проекта входит в комплексное исследование атмосферы облаков и взаимодействие атмосферы с поверхностью. Собранные зондом данные позволят получить информацию об эволюции Венеры, ее климата и сопоставить эти процессы с аналогичными процессами на Земле и других планетах. Выведение космического аппарата в космос предполагается осуществить в 2016-2018 году. Планируется, что в состав космического аппарата войдет Европейский орбитальный модуль, созданный на базе межпланетной станции «Венус Экспресс», а также новый российский посадочный аппарат, который, возможно, будет содержать долгоживущий элемент с научной аппаратурой. На космическом аппарате планируется установить небольшие зоны для исследования в атмосфере планеты. В состав космического аппарата также может быть включен японский аэростат. Этот аппарат будет работать в подоблачной зоне на высоте около 35 км. Где атмосфера имеет высокую температуру, а давление также достигает высоких значений. Научные задачи проекта предъявляют высокие требования к навигационному обеспечению. На этапе полета к Венере космический аппарат должен выполнить ряд динамических операций, выполнить коррекцию траектории, чтобы обеспечить точное наведение зондов вдали от этих и выполнить маневр перехода на пролетную траекторию с целью последующего торможения перехода на орбиту искусственного спутника Венера. В качестве рабочей орбиты космического аппарата предполагается полярная орбита с периодом около одних земных суток и высотой 300 км. Результаты исследования в условиях сброса японского спутникового аэростата показали, что на высоте 200 км скорость входа должна составить 11,5 км в секунду, а угол входа 15 градусов. Чтобы обеспечить выполнение указанных выше динамических операций на участке подлета к планете, определение орбиты космического аппарата после коррекции и маневра ввода должно выполняться по короткой мерной базе несколько дней. Для этого необходимо наряду с траекторными измерениями радиальной скорости и наклонной дальности иметь радиометрические сверхдинобазные измерения. Следующий проект – Лаплас, полет к Юпитеру. Целью проекта является посадка космического аппарата на поверхность естественного спутника Юпитера Европы. Перелет к Юпитеру планируется осуществить с помощью использования электроракетной двигательной установки. Планируемая траектория состоит из двух частей, разделенных гравитационным маневром у Земли. В литературе рассмотрены различные варианты схемы перелета. Например, имеется вариант, в котором первая часть перелета Земля имеет длительность 450 суток, а вторая часть Земля-Юпитер 1030 суток. Пролет на поверхности Земли происходит на высоте около 800 км. В результате гравитационного маневра величина и центрической скорости космического аппарата увеличивается на 5,71 км в секунду. Асимптотическая скорость проведения в сферу действия Юпитера составляет около 5 км в секунду. Масса космического аппарата после отделения двигательной установки 4 тонны. Окна старта по этой схеме повторяются периодом 400 суток. Следует отметить, что Юпитер обладает мощным радиационным поясом, что необходимо учитывать при маневрах космического аппарата в поле его тяготения. Наземная станция траекторных измерений. Для навигационного обеспечения проектов, указанных на предыдущем слайде, планируется использовать 4 станции слежения в рентгеновском диапазоне. 2 станции для работы в ближней зоне от 200 до 2 миллионов километров и 2 станции для работы в
каком диапазоне? Вы имеете в виду диапазон радиодиапазон?
Не рентген?
Да. С английского так, не
2 станции для работы в ближней зоне от 200 до 2 миллионов километров. И 2 станции для работы на удалениях, превышающих 1 км. Кроме этого, планируется использовать планетный локатор на базе антенны P2500 в экспатории. Станции для работы в ближней зоне получили название SpectorX. Эти станции создаются на базе антенны DNA-57 в Беконуре и в экспатории. Эти станции должны обеспечить работу на обозначенных участках полета космических аппаратов ФОБОС-ГРУ, Спектр-РГ, Венера-2, Лаплас, а также на всех участках полета космических аппаратов лунной программы. На расстояниях превосходящих 1 000 000 км будут работать наземный радиотехнический комплекс Кобальт-МФГ на базе антенны ТНА-1500 в Медвежьих озерах и наземный радиотехнический комплекс ФОБОС на базе антенны ПД-1500 в Уссурийске. На слайде представлена антенна P2500 в Уссурийске, на базе которой работает наземный радиотехнический комплекс ФОБОС. Станция слежения наземного радиотехнического комплекса Кобальт-МФГ на базе антенны P2500. Да, вот. Вообще, что-то как. На слайде показана антенна P2500 в Медвежьих озерах, на базе которой работает наземный радиотехнический комплекс Кобальт-МФГ. Серийная полупроводная 12-метровая антенна производства КДМИ на Байконуре используется как солнечный радиотелескоп. Станция SpectorX на Байконуре создается на базе антенны ТНА-57, расположенной на радиополигоне орбиты Института Атмосферы Республики Казахстан и расположена на высоте 3 км над уровнем моря. К сожалению, в опыте российских космических исследований нет полетов к исследованию дальнего космоса, полету дальним планетам, поэтому приходится пользоваться опытом полетов, реализованных и реализуемых в Соединенных Штатах Америки. Рассмотрим интересные с точки зрения навигации полета космических аппаратов Кассини, Новые горизонты и Пионер 10-11. Проект Кассини. На данном слайде представлены гравитационные маневры на траектории полета космического аппарата Кассини к Сатурну. Стартовал с Земли 15 октября 1997 года. Ну и совершив ряд гравитационных маневров у Земли, Венеры и Юпитера, достиг Сатурна 1 июля 2004 года. А 25 декабря 2004 года спускаемый аппарат Гюйгенс отделился от основного космического аппарата. 14 января 2005 года совершил посадку на поверхности Титана. Вот на данном слайде представлена проекция на экваториальную плоскость Сатурна, траектория полета космического аппарата Кассини на интервале с 1 октября 2007 года по 1 августа 2008 года. На этом интервале времени было выполнено 9 сближений с Титаном. В результате гравитационных маневров орбита космического аппарата была сильно изменена. Наклонение увеличено до 75 градусов, что сделано в интересах научных экспериментов, требующих полетов вблизи полюса. Вопросы навигационного обеспечения орбитального полета космического аппарата Кассини рассмотрены в работе 5, но план приводится. Многократное сближение с Титаном поставили новые задачи в области навигации. Для достижения цели миссии космический аппарат должен был многократно сближаться с Титаном на расстоянии менее 1300 км. Близкие прохождения космического аппарата от Титана позволили получить ряд важных научных данных о строении поверхности Титана, атмосфере и гравитационной
поле. Это просто внешне, да?
Ну, нет, просто доклад подготовлен. Мы вообще узнали о том, что тут оказывается сегодня. За счет гравитационного маневра при близком прохождении от Титана скорость космического аппарата изменялась на величину 800 метров в секунду, что эквивалентно 800 кг затрат двухкомпонентного топлива. После каждого сближения с Титаном выполнялось высокоточное определение орбиты космического аппарата с использованием всех данных о полученных возмущениях в процессе сближения. Это делалось в интересах управления полетом космического аппарата, наведения на новое напряжение и в интересах навигационной привязки научных данных. Отличительной особенностью навигационного обеспечения полета космического аппарата Кассини являлась необходимость моделирования динамики Титана. Для достижения необходимых результатов определения орбиты было необходимо моделировать и оценивать все известные возмущающие силы действующих космических аппаратов. Для этих целей используются измерения как служебных систем, так и научных приборов. Учитывались следующие гравитационные и негравитационные возмущения. Гравитационное притяжение Сатурна и Титана с учетом сжатия, гравитационное притяжение Солнца и Юпитера, гравитационное притяжение других спутников Сатурна, атмосферное торможение Титана, возмущение, создаваемое работой системы управления, радиационное давление, создаваемое радиоизотопным термоэлектрическим генератором, также давление солнечной радиации. Определение параметров движения космического аппарата после сближения с Титаном выполнялось по наземным траекторным измерениям, выполняемым станциями ДСМ, расположенными в зоне Кембриджа и Мадриде. Использование вариантов измерений планетарности и радиальной скорости в диапазоне. Для учета негравитационных возмущающих сил бортовой компьютер запоминал показания бортовых акселерометров в виде накопленных превращений скорости по грамасе. Разрешение подаваемых на Землю данных составило 0,04 мм в секунду. При этом точность бортовых акселерометров была на уровне 10-8 метров на секунду в квадрате. Эти данные использовались на Земле при определении орбиты. В ходе полета уточнялась плотность атмосферы, гравитационное сжатие Титана, а также другие параметры. Проект «Новый горизонт». Космический аппарат «Новый горизонт» предназначен для изучения Плутона и его, естественно, спутника Харона. Запуск осуществлен 12 июня 2006 года с проектом Юпитера в 2007 году, который ставится, и прибытием Плутона в 2015. Пролетев мимо Плутона, аппарат, возможно, изучит еще какие-либо объекты из поиска Койпера. Полная миссия рассчитана на период около 15 лет. Для навигации навигации используются радиотехнические наземные траекторные измерения ДСН и получаемое на борту навигационное изображение планет, мимо которых пролетает космический аппарат. В настоящее время космический аппарат находится на перелетной траектории в режиме закрутки. Для контроля состояния космического аппарата используются беззапросные докторские измерения. Эти измерения не используются в целях определения орбиты. Для определения орбиты с периодом 50 дней выполняется запросное измерение. А проведение запросных измерений выполняется в сеансе контроля бортовых систем космического аппарата. Во время сближения с Плутоном космический аппарат должен получить детальное научное наблюдение Плутона, его естественных спутников Харона и других. Гравитационные проблемы при пролете включают получение необходимой точности для привязки результатов научных измерений с учетом планирования затенений Плутоном и Хароном. Сближение будет происходить на расстоянии 32 астрономические единицы от Земли. Для определения положения космического аппарата относительно системы Плутон-Харон должен быть использован графические изображения Плутона и его естественных спутников. Первый интервал оптических наблюдений Плутона намечен в интервале от 350 до 343 суток до момента подлета. По этим оптическим наблюдениям планируется уточнить эфемериды Плутона и Харона. Измерение проводится дважды в сутки. Второй интервал оптических наблюдений начинается за 170 суток до подлета. На этом интервале получаются измерения для уточнения эфемерид Плутона и Харона. Выполняются попытки получить засечки гидро и нитро. Заключительный участок оптических наблюдений начинается за 100 дней до подлета. На этом участке обеспечивается выполнение нужных коррекций траектории. Наряду с гравитационными изображениями Плутона используется навигационное изображение Харона и Гидра. Корреляционный анализ показал, что ожидаемая среднеквадратичная ошибка проведения в картинной плоскости составит около 80 км, а среднеквадратичная ошибка по времени достижения максимального расстояния около 100 секунд. Обратимся к характеристикам камеры, которая использовалась для получения навигационных изображений. Поле зрения камеры составляет 0,293 квадратных градуса и содержит 1024 пикселя. Предусмотрены два режима работы камеры. В первом неопределенность привязки элемента изображения составляет 1 пиксель, а в другом 4 пикселя. Выполненные оценки показали, что направление на объект, полученной камерой, будет определяться ошибкой не хуже, чем априорное СКО этого направления по траектории космического аппарата. Космический аппарат Пионер-10, Пионер-11. Были запущены 2 марта 1972 года и 5 апреля 1973 года. Космический аппарат Пионер-10 вышел на гиперболическую орбиту относительно Солнца после гравитационного маневра в сфере действия Юпитера. Научная программа была завершена 31 марта 1997 года. Последние телеметрические данные с борта космического аппарата были получены того же числа на расстоянии около 80 астрономических единиц. Последний сеанс связи с аппаратом состоялся 7 февраля 2003 года. Космический аппарат Пионер-11 после двух гравитационных маневров при пролетах Юпитера и Сатурна вышел на гиперболическую орбиту относительно Солнца. Научная программа была завершена 30 сентября 1995 года. Последние телеметрические данные с борта космического аппарата были получены 1 октября 1990 года на расстоянии 30 астрономических единиц. Космические аппараты Пионер-10 и Пионер-11 вышли за пределы Солнечной системы в различных направлениях. Космический аппарат Пионер-10 вышел за пределы Солнечной системы в направлении противоположного направления на центр галактики со скоростью 12,2 км в секунду. Пионер-10 вышел со скоростью 12,2 км в секунду, а Пионер-11 покинул Солнечную систему со скоростью 11,6 км в секунду. Да. При обработке траекторных измерений космических аппаратов Пионер-10 и Пионер-11 был обнаружен эффект, названный как аномалия Пионеров. Космические аппараты серии Пионер имели бортовое оборудование, способствующее проведению небесно-механических экспериментов. Это оборудование включало наносную систему ориентации, которая не носила возмущения в движении от центра масс космического аппарата, надежный источник электропитания на радиоизотопах и бортовой радиокомплекс, обеспечивающий высокоточные докторские траекторные измерения. Следует отметить, что космические аппараты Voyager 1-2 и Cassini имели другую трехосную систему ориентации. Для навигации космических аппаратов Pioneer-211 использовалась самая точная навигационная система на момент их запуска. Использовались запросные доплеровские измерения и измерения по схеме трехпутевого доплера. Использовался S-диапазон. Частота сигнала, передаваемого с наземной станции на борт космического аппарата, составляла 2,1 ГГц. Принятый на борту космический сигнал преобразовывался, его частота умножалась на коэффициент 240-1, так что частота сигнала излучаемого на Земле составляла 2,29 ГГц. Стабильность частоты наземного генератора, используемого при измерении доплеровского сдвига, составляла 10-12 степени. Анализ спектрных измерений, полученных с космического аппарата Pioneer-10 и также аппарата Pioneer-11, показал, что наличие аномалии в доплеровском сдвиге частоты. Уход частоты от ожидаемого значения имеет вид линии в зависимости от времени с коэффициентом около 6/10⁻⁹ Гц в секунду. Наличие аномалии было подтверждено обработкой траекторных измерений четырьмя различными независимыми навигационными программами. Остается неясным, на каком состоянии появляется аномалия. Для космического аппарата Pioneer-10 аномалия имела место вплоть до расстояния 70 астрономических единиц, а для космического аппарата Pioneer-11 аномалия имела место на расстоянии 20 астрономических единиц. Аномалия не была подтверждена при обработке информации на других космических аппаратах, таких как Voyager, Galileo, Ulysses, Cassini. Многие космические проекты дальнего космоса, которые рассматриваются в настоящее время, не предусматривают необходимую навигационную точность. Требования к точности траекторных измерений. Основными измерениями, обеспечивающими определение орбиты космического аппарата дальнего космоса, являются наземные траекторные измерения. Для навигационного обеспечения различных динамических операций состав траекторных измерений дополняется бортовыми траекторными измерениями, состав которых зависит от типа динамической операции. Следует отметить, что любой тип бортовых траекторных измерений требует точного знания ориентации космического аппарата, который обеспечивается звездным прибором. Рассмотрим следующие динамические операции. Сброс зонда припадается к Марсу или Венера, гравитационный маневр в сфере действия Венеры, Земли или Юпитера, перелет с электроракетной двигательной установкой, сближение с малым телом и посадка на поверхность, сближение со спутниками планет-гигантов, пролет сферы действия планет-гигантов и выполнение вес-механических экспериментов на границах Солнечной системы. Сброс зонда подавляется к Марсу или Венере, предъявляет высокие требования к точности приведения зонда до границы атмосферы. Происходит последующая схема. С определением нескольких дней до отделения зонда выполняется маневр его наведения в заданную точку планеты, а затем коррекция для исправления ошибок исполнения маневра наведения. Такие динамические операции требуют определения орбиты по параметрам инженерной базы. Для этого измерения наклонной дальности и орбитальной скорости должны быть дополнены РСДБ-измерениями. Кроме этого, для определения орбиты после выполнения маневров будет эффективное измерение бортовых акселерометров, выполненное в ходе работы двигательной установки космического аппарата с точностью не хуже 10⁻⁷ метров в секунду квадрате. Гравитационный маневр в сфере действия Земли, Венеры или Юпитера также требует высокой точности при приведении космического аппарата к планете. Судя по опыту управления полетами иностранных космических аппаратов, для обеспечения точности наведения космического аппарата проводится одна или две коррекции. В свою очередь это требует возможности определения орбиты космического аппарата по короткой мерной базе. Поэтому наземные траекторные измерения должны быть дополнены РСДБ-измерениями и измерениями бортовых акселераторов. Определение орбиты на участке полета при работе электродвигательной установки требует наряду с наземными траекторными измерениями и измерений бортовых акселераторов. Вдруг выполнение сближения с малым небесным телом и посадкой его на поверхность требует следующих типов бортовых траекторных измерений. Телевизионных навигационных изображений малого небесного тела необходимы для определения направления на объект при совместном определении орбиты космического аппарата и эфемерит малого небесного тела. Также лазерных измерений дальности космического аппарата по поверхности небесного тела, радиотехнических измерений дальности и скорости по направлению лучей для определения аномалий поверхности, расстояния и скорости сближения космического аппарата и малого небесного тела. По опыту работы космического аппарата Кассини, восстановление траектории полета при сближении космического аппарата с Титаном потребовало точности бортовых акселерометров не хуже 10⁻⁸ метров в секунду в квадрате. на данном слайде продемонстрирована точность этого определения. Ближайшие перспективы в дальнейшем развитии.
Я продолжу наш доклад.
У вас 5 минут.
Да. Да. И следующий, можно сразу слайд. Данный слайд показывает траекторию полета космического аппарата проекта Степ-Ринган Гамма в окрестность точки вибрации L2. Перед этим слайд был в плоскости XY, а этот слайд в плоскости YZ. Что интересно на этой картинке, то что составляющая по Z порядка 400 тысяч километров. И если перевести это в градусы, то получится приблизительно 25 градусов под плоскостью эклиптики. Вот. В результате чего аппарат окажется вне зоны видимости нашей станции в Уссурийске, ну и, соответственно, всех остальных станций, имеющихся. Этот слайд. Как можно решить проблему? Один из способов – это сделать коррекцию через 4,5 суток порядка 120 метров в секунду.
Коррекцию двигателя, да?
Да, коррекция. Вот. В результате составляющую по Z можно свести к нулю. То есть как бы аппарат будет находиться в плоскости экватора. Эклиптики, да. Если в данном проекте эту проблему можно решить, это слайд покажу на одну. Сейчас.
Следующий нужен.
Этот слайд показывает на другую дату, тоже здесь видно, что составляющая по Z, то есть перед этим была летняя дата, это весенняя дата на 2014 год, составляющая по Z тоже достаточно большая. И, соответственно, если в этом проекте можно коррекции решить данную проблему, то в таких проектах, как Радиострон, запуск которого через несколько недель, либо Миллиметрон, эту задачу нельзя будет решить из-за того, что у них быстрая эволюционирующая орбита. И, соответственно, аппарат может находиться долгое время вне той зоны, где наши антенны не смогут его видеть. И, соответственно, чтобы решить эту задачу, нужно иметь антенну в южном полушарии. Соответственно, еще несколько. То есть этот слайд показывает то, что сейчас мы имеем в основном северный старт. Южный старт не может быть из-за того, что на юг у нас нет антенны, опять же.
Будет.
Ну, когда будет. Данный слайд показывает антенны, которые и комплексы, которые у нас были. Соответственно, сейчас часть из них не работают, не работоспособны. Слайд показывает, как раньше решались эти проблемы из-за того, что в южном полушарии нет антенн. Соответственно, были такие вот корабли порядка 5 штук в 1967 году. Сейчас, соответственно, ни одного из этих кораблей не осталось. Вот. Либо можно было решать самолеты точно так же. Ну, конечно, были антенны маленькие. Вот сейчас, соответственно, тоже таких самолетов нет. Слайд показывает ситуацию на данный момент времени, то есть, соответственно, все антенны, которые у нас есть. И, пожалуй, наверное, все. Ну, то есть, как бы, основное требование в результате это то, что нужно решать с южным полушарием, то есть нужна там антенна. Вот. Мы можем, конечно, да, там в каких-то проектах просить Европейское космическое агентство задействовать, да, но как бы, наступят такие моменты, когда нужно свое. Вот.
Спасибо. Спасибо большое. Вопрос, пожалуйста.
Вот мы про спектры, про миллиметрон, значит, мы все выяснили, то есть мы все поняли, да? А вот что с лунами у нас касается ближайшими проектами, которые?
Да, то же самое, кстати, и про.
То есть с полетом в области эклиптики. То есть, ну хорошо, там, с лунами, скажем, да.
С лунами, тогда мы как-то решали этот вопрос, то есть необходимо было либо две станции, разнесенные вдоль экватора, да? Либо нужно было одна станция в северном полушарии у нас есть, а в южном, соответственно, нет. И было бы хорошо, то есть это бы упростило задачу намного.
То есть можно ли говорить про то, что значит, для ближайших проектов, которые у нас включены в федеральную, значит, космическую программу исследовательскую, то есть это там две Луны, СРГ, миллиметрон там. Миллиметрон включен, кстати?
Да.
Миллиметрон, да. И даже, насколько я понимаю, третий год жизни проекта «Радиоастрон». Нам необходимо иметь пункт в южном полушарии.
Да, это как бы основное требование. То есть
То есть через 3 года нам необходимо менять пункт.
Необходимо менять пункт. Для того, чтобы решать эти задачи.
Хорошо.
И какие варианты?
Значит, ну, я могу на него ответить на этот вопрос. Предварительный вариант такой, что сейчас Роскосмос, мы подготовили межагентское соглашение с Южной Африкой, но это южноафриканская антенна, за нее надо платить, это очень дорого, для, то есть, ну, это для миссии радиоастро. Вот. Там антенна 18 метров, но вот реальный подход это действительно строительство своей российской станции сожжения, как это делают американцы. В Южном полушарии предварительный договор с африканскими государствами, с рядом африканских государств есть, когда они дают землю в аренду на 99 лет под российскую
рынку. В Антарктиде не рассматривается вариант?
В Антарктиде очень денежное это дело.
А Латинская Америка?
Латинская Америка смотрели, но так сказать, там опять тот же самый вариант, как и с Южной Африки. То есть антенна их, пожалуйста, пусть.
Австралия,
значит, с Австралией рассматривался вариант такой, это Титенбила, это НАСАвская станция, полностью оборудованная, но в связи с тем, что НАСА сейчас у нас воюет в Ираке, денег нет, они ее закрыли, законсервировали, и вот нам даже на радиостроме ее не дали. Как мы ни просили, как Лавров не выходил, кто-то тут не выходил, и Буш выходил, и Путин, и Медведев, и вот, писали письма, ну, как денег нет, все. То есть, как только мы будем иметь дело с иностранными станциями, у нас все время будут эти проблемы.
Нет, это понятно, это крючок, на который мы садимся, дальше
шантаж превращается. Шантаж просто, да, деньги, давайте деньги, все.
Или еще что-нибудь.
Или еще что-нибудь, да. Это правильно. Вот, так что у меня вопрос, можно есть? Есть еще вопрос? У меня вопрос, скажите, пожалуйста, а какая вот точность фатальности у вас, вот, допустим, для радиоастрона или вот для СРГ, да, вы оценивали? Точность. Плюс-минус сколько метров вы определяете положение аппарата?
Вы знаете, например.
Вот. Не, на самом деле, если.
Нет, у меня каждый вопрос.
Вопрос. Значит, если те требования, которые предъявляет СРГ, да?
Да.
Они не очень высокие.
Вот радиоастрон предъявляет.
Да. Радиосторма, да.
Мы посмотрели 200 метров.
Ну, да, 200 метров это очень хорошо. Вот
так, для нас это для кроветочек.
Да, это очень хорошо. Потому что нормальные требования это, в общем, километров. Если это не, вот, не типа радиоастрона, или тем более миллиметрона.
А 200 метров, скажите, пожалуйста, это у вас без лазерной динаметрии, это просто вот...
200 метров это уже со всякими фокусами.
А, то есть с фокусами.
То есть нормально это километр.
Нормально? То есть 200 метров это очень хорошо, да?
Это очень хорошо.
Спасибо. Мы вчера как раз обсуждали этот вопрос, и взяли за голову, что мы делаем. Оказалось хорошо. Что я так сказал?
Спасибо. Так, еще раз. Значит, вот разовая точность разовых измерений по дальности и по скорости. Вот, значит, на что мы рассчитываем? Разовое измерение, одномоментное.
Ну, если одномоментное, просто радиальные данные. Радиальные данные. Ну, это там десяток метров. 10-20 метров.
Точность.
Да, да,
а скорость?
Скорость, ну, около миллиметра в
секунду. Около миллиметра в секунду. Хорошо. Второй вопрос вот какой. Калязин. Вот мы говорим здесь про Калязин. Меня интересует, ну, следующий за астроном, следующий запуск.
Следующий Фобос-Грон.
Фобос-Грон. Да. Значит, как я понял, Калязин работает в стандарте CCS-DS. Да. Фобос-Грон наш, насколько я понимаю, не работает.
Работает.
Проводится работа.
Полностью совместим. Да?
У этого, по-моему, какие-то тесты даже были.
Нет, аппаратура просто работает.
И то, что он задействован китайцем, у нас это, так сказать, мы тоже сможем его использовать, да?
Суристы для китайцев.
Нет, не суристы, я говорю про Калязин. То есть не про Калязин, а про Медвежье озеро. Медвежье озеро.
Ну как у нас Медвежье озеро, почти резервный пункт по Фобос-Грону задействован.
Но он вообще-то, насколько я знаю, абонирован китайцами.
С китайцами у них контракт. Значит, они действительно абонированы, но значит в схеме проекта, значит, космического комплекса Фобос-Грон. В качестве резервного пункта предусмотрено
Медвежье
озеро. То есть они не сначала там, правда, работают, но там.
Пожалуйста, простите, вот проект полета точки либрации L2. L2 это линейная?
Да, 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 да.
Между Землей и Солнцем.
Нет, позади Земли.
Там ближайшие 10 лет будет очень тесно в этой точке.
Можно еще замечать?
Да, пожалуйста. Так,
значит, вот я хотел бы обратить ваше внимание на то, что измерения вот этих с наземными пунктами, фактически траекторные измерения, могли бы играть роль именно в фундаментальных научных измерениях, значит, исследованиях для Луны. Как известно, Луна, поле, гравитационное поле Луны достаточно неоднородное. Значит, имеются неоднородности, москоны, так называемые, масса которых, ну, там, от 10⁻⁵ до 10⁻⁶ массы Луны. Значит, измерение радиальной скорости Земли, если верить вот этим разовым точностям порядка 1 мм в секунду, может позволить разрешить вот эти гравитационные неоднородности, ну, по моим прикидкам, порядка 10⁻⁸. То есть 2, может быть, даже 3 порядка.
Измерение радиальной скорости.
Радиальной скорости орбитального аппарата. А Луна-глоб имеет орбитальный аппарат вокруг Луны. Значит, измерение радиальной скорости Земли вот с точностью порядка разовой точности миллиметра, поскольку москоны сравнительно небольшие, поэтому надо не интегральную, так сказать, иметь точность, а вот разовую. Значит, 1 миллиметр в секунду позволяет иметь точность определения вот этого гравитационного поля Луны с точностью 10⁻⁸, 10⁻⁹ от массы Луны, то есть достаточно.
Лишний раз показывает, что как бы отсутствие там согласованного взаимодействия даже не только там межведомственного, а уже даже внутри Академии наук.
Да.
Теряем результат.
Теряем результат, абсолютно, да, который вполне могут быть, ну, значительными, мировыми. Поскольку задача гравитационного поля Луны, важная задача, американцы планируют аппараты. А второе, ну, может быть, просто как пояснение. Вот насчет, говорили насчет аномалии пионеров. Но, значит, американцы тщательно занимаются этим, и по моей информации, эти аномалии на 90% сняты. Значит, американцы построили точнейшую тепловую модель космического аппарата и получили, что эти аномалии связаны с несимметрией теплового излучения. Значит, ну, осталось 10%, которые можно отнести на точность модели. Модель там фантастически точная, каждый прибор, каждый провод, каждое, значит, место, все это учтено, и, в общем, нет аномалий, короче.
Все нормально.
Все нормально.
Лететь можно.
Лететь можно.
Так, еще вопросы, пожалуйста.